Глеб Иванович Успенский. Злые новости. Часть первая. 16 лет тому назад, в жаркий июльский полдень, на реке Черемухе, впадающей в Волгу, появился первый пароход. Медленно, сурово и вместе трусливо прокладывал он свой первый путь по этим девственным водам между спокойно зеленевшими берегами. Целая армия мужиков с длинными шестами в руках толпилась на носу парохода. Другая, не менее значительная армия разного пароходного начальства наполняла капитанскую рубку.
«Шесть! Четыре!»
Во всю мощь громкими голосами орала армия мужиков, поминутно выхватывая из воды мокрые и сверкающие шесты.
«Тише! Стой!»
Гремели басы лоцманов, и, повинуясь этим громким, ни на минуту не умолкавшим крикам, пароход то притихал, сердито ворча, то начинал свистать, дымил черными клубами дыма и безжалостно ломал тихую поверхность реки. Изумленные этим невиданным зрелищем, как вкопанные оставались с граблями в руках толпы, расфранченных по случаю уборки сена деревенских женщин, пестревшие по обоим берегам реки. Не понимая, что такое творится, эти простые люди испытывали в то же время ощущение чего-то удивительно страшного и вместе удивительно веселого. И вот, развиваясь с каждой минутой, эти ощущения страшного и веселого разрешалось в какой-нибудь из зрительниц тем, что она, сама не зная почему, вдруг затягивала звонкую песню, начинала подплясывать и бить в ладоши. А заодно и принимался петь, плясать и бить в ладоши весь расфранченный луг. И пляшет, и поет он в такт стуку пароходной машины, даже после того, как пароход прошел мимо. Это нервное состояние, производимое странным, непонятным и чудным, повторялось по всему протяжению Черемухи, где шел пароход и где его видели люди. То же самое произошло и с жителями села Покровского, в котором пароход остановился на ночлег. Необыкновенное веселье и необыкновенный страх обуял жителей Покровского. Мгновенно, как только пароход остановился у наскора, еще весною, в сколоченной конторке, наполненной народом, раскачав ее своими волнами и разбросав по берегу лодки, тоже наполненные покровским народом, точно в лихорадочном жару стали метаться эти испуганные и обрадованные люди с конторки на берег и с берега на конторку. Молодежь, парни, девки, ребята лазили на четвереньках у самого борта парохода, желая разглядеть, что там делается. И когда один из таких наблюдателей увидал, что внизу, из какой-то дыры, как из окна, торчит человеческая голова, на него нашло что-то до такой степени непонятно одуряющее, что он тотчас же пошел колесом и продрал таким образом на самый верх крутого берега. Целую ночь, покуда стоял пароход, продолжалось это нервное, близкое к истерическому состоянию, и когда на следующий день чудный гость, засвистав и задымив, ушел дальше, все, что жило в Покровском, чуяло, что случилось что-то новое, что теперь что-то стало не то. И действительно, впоследствии, спустя годы, всякий покровский житель стал считать день первого появления парохода днем, с которого в сельскую глушь начали являться разные злые и добрые новости. Пароход, снаряженный каким-то юным купеческим сыном, быть может, пожелавшим шуметь на газетный манер, росчал состарившиеся нравы захолустья, и вслед за тем в эти дряхлые нравы, в эти маленькие дела стали входить новые элементы, новые черты. Не прошло и года после памятного дня, как из неясно сознаваемого покровцами нового, совершенно точно и определенно и для всех, видимо, обрисовалось одно явление. Совершенно новое. Это явление, пришедшее за пароходом, было деньги. В глушь, в захолустье, в среду бедности, забитости пришли деньги. Много-много денег.
«Такие ли еще деньги я на своем веку видал?» Негодуя на новости дня, говорит покровский старожил. «Может, сотни тысяч через мои руки прошли. А не то что. Какие это деньги? Тьфу, однако.
Речь этого старожила дышит неподдельным негодованием на новые времена. Но человек, близко знакомый с прошлым житьем-бытием Покровского, посравнив его беспристрастно с настоящим, непременно должен сознаться, что негодование старожила вполне неосновательно. Да и в самом деле, за сколько бы лет мы ни углубились в историю села Покровского, мы всегда находим покровца, работающим на кого-нибудь, на большого боярина, на сына боярского, на святую обитель, на господ злых, на владык добрых, на разбойников-приказчиков и вообще на сотни и сотни разных сортов владык, которые поступали со своими этими людишками как хотели, продавали их и закладывали, пропивали, проигрывали, забывали их на год, на два, а потом вдруг нагрянывали и требовали сразу все за прошлое да вперед за 5 лет. Не меля и не пересыхая, а напротив постоянно увеличивая свои воды, целое столетие лилась в этот уголок река приказов из Москвы, из Питера, из Парижа и бог весть откуда. И в редком из них не было повеления, чтобы которые людишки от нашего господского дела по лесам станут разбегаться и животы свои кидать, и те животы брать на наш господский двор, да сыскав людишек, кнутом бить и к делу нашему боярскому ставить. А над злыми и добрыми детьми боярскими и боярами, над беспощадными немцами-управителями и кровопийцами-приказчиками стояли Москва, Питер и тоже требовали. Да на Зелейное, да на Пушкарное, да на Пасашные, не забывая всякий раз прибавить в объявление законности этих сборов. Все то же повеление. Сыскав, бить и деньги с него взять. Эти два потока приказов, стоявшие целое столетие у самого носа покровца, естественно, давали очень мало времени покровцу подумать о себе, поработать на себя. Через его руки, как говорит старожил, прошло несметное число денег, но чтобы они были когда-нибудь в руках у него, чтобы он привык распоряжаться ими, это сказать никак нельзя. Иначе как объяснить, что до сих пор покровец не умеет расчесть, не знает, где его выгода, где грош за неистовый труд, а на пустяке думает ограбить и нажиться. «Ежели нашему здоровью поскорее», ломаясь бывало, излагает предводитель целой толпы покровцев человеку, который нарочно приехал к ним из города на лодке по какому-нибудь делу, «ежели тепереча поскорее вам надыть то ближе, как 25, то бишь 60 рублев нам взять нельзя, этаким вот манером». Проговорив с полным опломбом эту речь, покровец оглядывался на своих товарищей, как бы спрашивая, ловко я? Но товарищи сами смотрели на него недоумевающими глазами и тоже как бы спрашивали, нечто столько. Общее недоумение разрешалось обыкновенно тем, что приезжий, изумленный глупостью обывателей, не сказав ни слова, только плевал на их речи и, не помня себя от негодования, шел назад в лодку.
«Назад поезжай!» — говорит он гребцам, и те берутся за весла.
При виде этого покровцы начинали понимать, что попали не туда. Они сразу снимали шапки и, толпой придвинувшись к берегу, оробевшими голосами кричали отъезжавшему.
«А ваша цена какая будет? Ваше сиятельство! Говорите вашу цену!»
«Я с дураками!» — доносилось из лодки. «Разговаривать не хочу!»
Тут всеми покровцами овладевал панический страх. Сразу поняв, что они дураки, и видя этих дураков один в другом, они принимались осыпать друг друга ругательствами и пинками, и как испуганное стадо бросались к воде, а иные вбегали по колено и даже по шею в воду и орали.
20! 15, господин! 10! 5!
блядь!